Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваше пожертвование. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает программу. Третий час нашего вещания, по сложившейся уже традиции, откроет рубрика «Православная книга России». Сегодня в гостях у ее ведущего Георгия Гупола, главный редактор одноименного портала Михаил Тюренков. В продолжении часа вы услышите беседу нашего обозревателя Виктора Саулкина с писателем Виктором Николаевым. На днях вышло в свет еще одно, 15-е издание его книги «Живые в помощи Вышнего», открывшее для многих читателей духовный смысл афганской войны. А завершит этот час очередная встреча с протоиереем Евгением Кетовым, настоятелем храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской и тюремного храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Поназарево Костромской области.
Православная книга России. В эфире совместный информационно-аналитический проект «Радио Радонеж» и интернет-портала правкнига.ру.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Православная книга России» и я, ее ведущий Георгий Гупола. Мы в нашей передаче говорим о православной литературе. Но сегодня тема нашего сегодняшнего эфира несколько необычна. Мы будем говорить не о православной книге и вообще не о православной стране, а об исламской стране. Дело в том, что наш сегодняшний гость вернулся из Исламской Народной Республики Иран. И он хотел бы рассказать о том, что происходит в большой, интересной, глубокой, древней Персии. Наш сегодняшний гость – главный редактор портала «Православная книга России» Михаил Анатольевич Тюренков.
Добрый день.
Что мы знаем о Персии? Наверное, у каждого из нас есть какие-то воспоминания из детства о восточных сказках. А какой сейчас вот предстала Персия перед вами? Все ли это соответствует тому, о чем говорят наши СМИ или западные СМИ?
Изначально, конечно, образ Персии, он предстает из литературы. Конечно, это и «Тысяча одна ночь», конечно, это и «Омар Хайям», конечно, это «Али-Баба и 40 разбойников», особенно если детское впечатление. Сейчас же, конечно же, образ Ирана, Исламской Республики Иран, в основном рисуется западными СМИ и нашими СМИ, которые фактически повторяют ту информацию, которая поступает из международных информационных агентств. Действительно, огромное количество штампов, огромное количество предубеждений. Какие-то штампы, конечно, возникли не на пустом месте. Действительно, республика необычная, одно из немногих государств, которые свою идентичность, свою самость, если можно так выразиться, строят на основе религиозности. То есть это именно Исламская Республика Иран. Государство очень интересное, чрезвычайно интересное, и уже при более близком общении оказывается, что оно отнюдь не столь злобное и агрессивное, как его пытаются представить на Западе, не столь упертое в своей мусульманскости, если можно так выразиться, гораздо более лояльное к представителям других конфессий, к другим странам, нежели мы видим в основном в интернете, да, и по телевизору. Первое, опять-таки, что мне удалось увидеть, это именно открытость общества. Прямо скажем, да, у меня у самого предупреждений было не так много, я достаточно критично отношусь к Западу, и в какой-то степени я все равно думал про себя, что, ну да, наверное, можно сравнивать иранское общество немножко с советским, но с несколько другой акцентацией. То есть, если в России произошла революция, и эта революция была антирелигиозная, но при этом были очень жестко завинчены гайки в обществе, то я примерно так же представлял, что эта революция тоже, да, ну, не антирелигиозная, а наоборот религиозная, но гайки завинчены примерно так же. То есть, некое представление об Иране как о кальке Советского Союза, но без атеизма, у меня все-таки присутствовало. Увидел же совершенно иное. Открытое общество, открытые люди, совершенно открытые и к культуре, и, самое главное, конечно, открытые книги. Насчет книги я, наверное, чуть позже расскажу поподробнее об отношении современных иранцев к книге.
Ну, а почему ж попозже? Давайте вот прямо сейчас рассказывайте.
Ну, эпизод я расскажу. Обычный, вечерняя прогулка по вечернему Тегерану. А что интересно, улочки в Тегеране, они имеют, можно так сказать, корпоративную акцентацию. То есть, каждая улица – это улица определенной корпорации. Корпорации ремесленников, торговцев. Одна улица – это торговля какими-то слесарными принадлежностями. Другая улица – это торговля одеждой. И совершенно случайно в районе Тегеранского университета мы набрели на целую улицу книг, книжных магазинов. Ну, сначала просто подумали, да, действительно, рядом университет, и это вполне нормально, что книжных магазинов много. Но пройдя один квартал, увидели второй квартал с книгами, третий. И это были уже не просто маленькие, как, кстати говоря, иранцы говорят, книжный бутик. Это не просто маленькие бутики, но это и огромные книжные магазины, подобные московским крупнейшим книжным магазинам. Это и действительно маленькие ларечки, это и многоэтажные книжные магазины были и такие. Вот у нас на нашем сайте «Православная книга России» вышла первая часть моих персидских зарисовок, где я так еще пока только проанонсировал, что тему книжности в Иране я затрону чуть позже. Я постараюсь как можно подробнее именно рассказать об иранской книжности. Но что особенно поразило, это не только обилие книг. Поразило то, что огромное количество среди этих книг – это переводная литература. То есть на фарси переводится очень много книг, в том числе и русской литературы. И это, конечно же, русская классика, это и Достоевский, это и Толстой, но это и современные русские писатели, как удивительно, Довлатов. Это еще более удивительно, если брать советский период, это Макаренко, я так понял, что это педагогическая поэма. И что интересно, опять-таки, есть переводная литература философская. Ну, понятно, да, что она может быть, никто в этом не сомневается, но какая литература? Это и Ницше. Это и, простите, Фрейд, это и даже такая сложнейшая философская литература, как Хайдеггер. То есть, с одной стороны, Ницше и Фрейд, которые, понятное дело, для глубоко верующего человека являются, ну, мягко скажем, сложными писателями, противоречивыми, а можно сказать, что и антихристианскими, и точно так же можно назвать их антимусульманскими. С другой стороны, сложнейший немецкий философ Мартин Хайдеггер и совершенно спокойно можно купить на фарси, любой иранец молодой может купить и прочесть эту литературу. Это действительно удивительно. Понятное дело, что никаких сравнений после этого Исламской Республики Иран с Советским Союзом у меня уже больше не оставалось.
А людей-то там много в этих книжных магазинах?
Я не буду говорить, что это толпы, но время было довольно-таки позднее уже. В основном магазины в Иране закрываются относительно рано. Но если уже большинство тех магазинов, где можно было купить одежду, было уже закрыто, то книжные магазины, это было где-то уже 10-й час вечера, все были открыты, и действительно огромное количество, что удивительно, молодежи. Я прямо, скажем, знаю, в каком состоянии книжный магазин в Московском университете. Да, есть там немало ларьков, интеллектуальные книги, но зайдя в один из них, ну, можно увидеть там 2-3 человек. В тегеранских книжных магазинах это все-таки, ну, пусть не толпы, но это большое количество народа.
Ну, вот вы говорите о свободе литературной. А как живется там христианам?
Это, наверное, один из самых ключевых вопросов, которые поднимаются как раз в новостях. Совсем недавно появлялась одна из таковых новостей, что две христианки были приговорены к смертной казни за проповедь христианства. Это действительно был такой случай, хотя до сих пор мы точно не знаем, были ли они приговорены к смертной казни или к другой мере наказания, поскольку там уже после возвращения из Ирана я посмотрел законодательство местное и увидел, что да, действительно, смертная казнь там достаточно широко распространена, здесь нечего лукавить, действительно это факт. Но если говорить о прозелитизме, то есть о проповеди той или иной религии, то смертная казнь там существует только в том случае, если это мужчина, а не женщина, если он принял ислам, уже будучи взрослым, и если он после принятия ислама предал ислам и начал проповедовать другую религию. В принципе, в советский период, это в Советском Союзе, была смертная казнь за измену родине. Вот здесь для них, конечно, измена веры куда более важнее, чем измена родины, поскольку это исламская республика, и не оправдывая столь жесткое уголовное право, тем не менее я пытаюсь его понять, и во всяком случае параллель с тем же самым советским обществом вот здесь провести можно. Но возвращаясь к тому самому эпизоду, который очень широко был распространен в западных и в российских уже переводе СМИ, по поводу этих двух барышней, которые действительно были осуждены, каким образом были осуждены, это действительно под вопросом остается, поскольку в уголовном праве смертная казнь за это не применяется. Но были осуждены за проповедь христианства. В итоге они были высланы просто из Ирана, и дело уголовное просто было закрыто. Других эпизодов за последние, во всяком случае, 10 лет их просто нет. Можем говорить о другом. В каком состоянии находится христианское сообщество Ирана, которое проживает там традиционно. Это в основном, конечно, армяне, это ассирийская церковь, в меньшей степени, конечно, католики, еще в меньшей степени православные, но все традиционные конфессии, Иран определяет ряд традиционных конфессий, к которым относятся христиане, к которым относятся зороастрийцы, которые тоже традиционно, уже многие тысячелетия живут в Иране, к традиционным относятся, как ни странно, как все время говорят, что Исламская Республика Иран – это крайне антиеврейское, антисемитское государство, к традиционным конфессиям Ирана относится иудаизм. И вот представители традиционных конфессий, об исламе речи не идет, ислам – это государствообразующая религия, находятся в какой-то степени даже, прямо скажем, даже в приоритетном положении по отношению к мусульманам. Почему? Сейчас объясню. Каждая конфессия имеет право на особое представление в местном парламенте, в меджлисе. И если, например, от обычного исламского общества квота на количество депутатов определяется довольно-таки четко, вот количество населения, то, например, в отношении тех же самых армян или даже тех же самых евреев, эта квота, она значительно уменьшается. То есть, например, от тех же иудеев существует отдельный депутат в местном парламенте, хотя их численность в Иране действительно вот последние, особенно 30 лет, она невелика.
Есть ли вообще синагоги в Иране?
В Иране не просто есть синагоги. Я специально уточнил, в Тегеране более 10 синагог. Если в Москве, насколько я знаю, кажется, 4, то в Тегеране, который по численности населения примерно сопоставим с Москвой, а по численности еврейского населения все-таки меньше даже, чем Москва, там действительно евреи имеют полное право, и у них вот 10 синагог.
То есть это можно говорить о религиозной свободе в стране. А христиане как?
Совершенно свободно можно исповедовать христианство. Я был в православном храме тегеранском, довольно-таки вместительном, который стоит в центре города и не скрывает кресты на куполах. В православный храм можно спокойно зайти. Причем, что любопытно, храм находится прямо напротив бывшего американского посольства. Ну, сейчас, это, наверное, многие знают, что, конечно, с Америкой нет никаких дипломатических отношений Ирана. И более того, когда Америка совершала совершенно не дипломатические действия по отношению к Ирану, были и волнения, и, прямо скажем, иранская молодежь также не дипломатично отнеслась к посольству американскому.
Разграблено
было. При этом православный храм, который стоит напротив, кресты, казалось бы, мусульмане могли бы спроецировать ненависть к Америке и ненависть на христиан. Ничего подобного. Ни одного камня, православного камня не было тронуто. Буквально через квартал находится и греческий православный храм. Точно так же никаких проблем у греков не было. При этом огромное количество армянских храмов. Ну, действительно, армянская христианская община наиболее многочисленная в Иране. И помимо храмов существуют и культурные центры. И что любопытно, я вот могу сказать, например, в Иране для мусульман довольно-таки жесткие ограничения, если можно так выразиться, в дресс-коде, что женщины действительно должны обязательно ходить покрытой головой, хотя персы — это, конечно, не арабы, и паранджу, закрывающую лицо, персидские женщины не носят. Но, тем не менее, есть ограничения, и хотя бы какую-то элементарную косыночку женщина должна перед тем, как выйти на улицу, она должна надеть. То вот, например, в том же самом армянском культурном центре совершенно полная, ну, разумеется, за забором, совершенно полная свобода и в одежде, и более того, там есть спортивный центр, где есть тот же самый бассейн, и если, например, персы, иранцы не имеют права женщины и мужчины купаться в одном бассейне, ну, есть такое ограничение религиозное, то для армян это ограничение внутри их спортивного центра, например, снимается. Поэтому, прямо скажем, христиане в исламском обществе, в иранском исламском обществе, находятся едва ли не в привилегированном положении.
Вы слушаете программу «Православная книга России». В этой программе вы сможете ознакомиться с новинками православной литературы, встретиться с известными писателями, издателями, публицистами, представителями экспертного сообщества, а также примите непосредственное участие в обсуждении наиболее злободневных проблем современного православного книгоиздания. Ведущий радиопередачи, председатель редакционного совета прав книги, член правления Ассоциации книгоиздателей России и Российского книжного союза, член издательского совета Русской Православной Церкви Георгий Михайлович Гупола.
А какое отношение к России, к русской культуре, к русскому народу? Вот чувствовалась это какая-то агрессия или недовольство чем-то?
Агрессии, конечно же, нет. Есть большая заинтересованность России, есть большая заинтересованность русской культуры. И даже на уровне просто бытового общения, когда узнавали, например, что я из России, сразу были восклики «Руси», ну, «Россия» на фарси, «Русия», часто не просто одобрительные слова, но именно слова благодарности, ну, в контексте того, что в последнее время Россия тоже заняла именно более все-таки взвешенную позицию и перестала поддерживать западные санкции против Ирана. Но я думаю, что здесь есть, конечно, и исторический контекст. Очень любят Толстого. С людьми, скажем так, не просто на улице, да, а с представителями, в том числе и духовенства иранского, и представителями академической общественности встречались. Очень любят Толстого. Прямо скажем, у них есть тоже некоторые такие мифы о России. Вот есть миф о Толстом. Почему-то они думают, что Толстой в конце своей жизни принял ислам. Откуда это появилось, вот, например, я затрудняюсь ответить, но вот есть такой стереотип. Очень любят Россию, во всяком случае воспринимают ее как северного брата. Хотя, если уже говорить об истории, действительно были и такие у нас разговоры, они, конечно, помнят, что вот Россия часть территории иранских все-таки поглотила, хотя уже у нынешней России их не осталось ни одной.
Вот. Отсюда в Средней Азии. А вот вы еще рассказывали о том интересе, который проявляют иранские представители духовенства к православной литературе.
Это факт. Это факт. Мы встречались с представителями наиболее, скажем, если можно так выразиться, элитарного учебного заведения в городе Кум, или на фарси он называется Кум, и они проявляют действительно очень большой интерес к России и к православной церкви. Буквально вчера мне пришло письмо с просьбой регулярно высылать им новости о том, как существует Русская Православная Церковь, как живут православные люди в России, ну и вообще о мировом православии. И я пообещал, что, ну, посильно смогу им помочь в этом. К сожалению, информации очень мало. Действительно, ну, русский язык не так много знают среди них, с английским гораздо лучше, но даже на английском языке не так много информации о Русской Православной Церкви. Единственное, что вот я, кстати, мог порекомендовать, это сайт отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, в котором есть англоязычная версия. Также им очень интересна история Русской Церкви, очень интересна история православия, вопросы догматики. Православной догматики. Я, конечно, не богослов, поэтому я не смог ответить на все вопросы, которые мне задавались, но более или менее смог им рассказать новейшую историю Русской Православной Церкви, которая очень тоже чрезвычайно интересна. Самое высшее духовенство Ирана встречается с священным началом Русской Православной Церкви, есть даже совместная комиссия по православно-исламской по диалогу. Я надеюсь, что эти контакты они будут более частыми, и не только на уровне высшего духовенства, но и на уровне каких-то наших православных общественных организаций и культурных организаций. Этот диалог приведет к тому, что мы будем друг друга лучше знать и лучше понимать.
Ну, конечно, ведь это наши соседи, и нам нужно жить в мире со всеми народами, которые нас окружают. Тем более с Персией нас еще связывает и многовековая история совместная. А вот скажите, пожалуйста, интерес к России и к русской культуре, он чем вызван? Вот как вы думаете, почему они так тянутся к нам? Это нет, все-таки ведь да. Такое государство восточное, да? У них свой собственный мир, своя отдельная цивилизация. А почему вот именно Иран так вот благорасположен к России?
Во-первых, все-таки Иран – это не арабский мир. Это мусульманский мир, но мир все-таки индоевропейский. И даже фарси, в персидском языке, есть, как оказалось, немало общих слов с русским языком. Нельзя говорить, что мы совершенно противоположны, совершенно разные цивилизации. Мы цивилизации, конечно, разные, поскольку это исламский мир, мы мир христианский, восточно-христианский, но, тем не менее, некие общие корни у нас все-таки есть. И есть, как я уже сказал, близкие слова, как, например, самовар. В Иране есть самовары, чай, точно так же называется чай. Что любопытно, даже более новые слова, как шофер или как тормоз, звучат абсолютно точно так же, как и русский. И таких слов мы насчитали с коллегами не меньше десятка, это из общеупотребительных, наверняка их гораздо больше. Конечно, когда мы об этом говорили с нашими друзьями-иранцами, ну, с теми людьми, с которыми мы успели подружиться за время нашей поездки, это сближало даже вот на уровне вот буквально этих слов. При этом, если брать более широко, на уровне цивилизационном, здесь можно говорить и о том, что шиизм все-таки это особое направление в исламе. Оно, скажем, более созерцательное, оно более, может быть, мистическое, нежели суннизм. И шииты действительно как-то по-особенному относятся к православным. Вот было даже такое сравнение, сравнение, понятно, не догматическое, здесь не, это, конечно, никакая не догматика, а понятие разговора на уровне неких интуиций, что шииты в исламе – это примерно так же, как православные в христианстве. Вот не смогу я это каким-то образом обосновать, но на уровне интуиции это как-то можно определить. И это тоже нас сближает. И вообще, в принципе, насколько я знаю, в Москве есть центр, один из исламских научных центров, центр шиитский, небольшой, но который в ближайшее время даже собирается выпустить журнал на тему диалога шиизма и православия. Если не ошибаюсь, название у него «Камень веры». Ну, когда он выйдет, тогда мы, может быть, сможем об этом поговорить, может быть, даже сможем пригласить людей, которые выпускают этот журнал, и пообщаться на эту тему. Во всяком случае, на сайте «Православная книга России» я думаю, что эту информацию мы обязательно дадим. Пока говорить об этом рано. Но, тем не менее, отвечая на ваш вопрос, да, действительно, вы правы, что есть взаимный интерес, но этот взаимный интерес пока еще недостаточно подкреплен хорошими знаниями друг от друга. А вот это очень важно.
Ну да. Ну, конечно, надо напомнить еще нашим радиослушателям, что в исламе очень почитается и Иисус Христос, и Пресвятая Богородица, и есть и улицы, и площади, названные в честь Матери Божией, и в честь пророка Исы, как они называют. Конечно, у нас совершенно другая вера, и мы иначе видим наш мир, иначе на него смотрим. Но, тем не менее, мы должны больше думать о том, что нас сближает с нашими соседями. Еще раз повторю, что речь идет не о том, чтобы сближать веры. Мы здесь в этом отношении категорически, наверное, все стоим против каких-либо экуменических съездов, контактов и соединения религии. Это абсолютное, на наш взгляд, абсолютное зло. Но то, что мы должны жить в мире с мусульманами, это очевидно. И с теми, которые проживают у нас на территории нашей большой многонациональной страны, и теми, которые живут по соседству. Ну что ж, большое спасибо вам, Михаил, за интереснейший рассказ. Мы еще, конечно, не затронули ряд интересных тем, но я думаю, что если будет интерес у наших радиослушателей, мы еще разочек вас пригласим, и уже вы ответите на те вопросы, которые зададут наши радиослушатели. Самое главное, что хотелось бы, наверное, вынести из этого рассказа, это то, что не нужно поддаваться штампам, что нужно все-таки самим стараться исследовать все как можно глубже и попытаться познать самим, потому что часто те штампы, которые особенно делают СМИ, и западные, и международные СМИ, они, к сожалению, очень далеки от реальности. И вот этот рассказ о совсем другой республике, более свободной, более раскрепощенной, очень тянущейся к России, тянущейся к русской культуре, к русской истории. И вот вы не упомянули еще и святых отцов, о которых они тоже очень много говорили, хотели почитать творение святых отцов. Это как раз говорит о том, что нам надо еще очень многое сделать для того, чтобы наша русская культура вернулась не только на нашу русскую землю, и чтобы все русские люди знали, любили и понимали и русскую историю, и русскую культуру, основой которой является православие. Без православия, без христианства, это будет как угодно может называться страна, но это будет точно не Россия. И вот точно так же нужно, чтобы больше люди узнавали о нашей культуре и о нашей цивилизации, те люди, которые живут рядом с нами. Потому что интерес сейчас к русской цивилизации, он действительно во всем мире очень велик. И вот ваш рассказ еще раз показывает, что даже в исламском мире, в традиционном исламском государстве, люди тянутся к знаниям о нас и очень хотят познакомиться как можно ближе и лучше с тем, что, собственно говоря, дала Россия всему человечеству.
Да, вы совершенно правы.
Напоминаю, что у нас в гостях был главный редактор портала «Православная книга России» Михаил Анатольевич Черенков.
Благодарю вас. Всего наилучшего.
Вы слушали программу «Православная книга России». Совместный информационно-аналитический проект «Радио Радонеж» и интернет-портала «Правкнига.ру».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии Радонежа писатель Виктор Николаевич Николаев. И я хотел бы, Виктор, поздравить тебя от всех наших слушателей с выходом в свет 15-го издания книги «Живой в помощи Вышнего». Эта книга, я думаю, большинство наших слушателей хорошо помнит ее, эту книгу. Она открыла для многих из читателей духовный смысл афганской войны. Эта книга, о которой высочайшие отзывы, Виктор, это тебе не для надмения, значит, это похвала, просто потому что так уж получилось. Ты описал живых своих и мертвых боевых товарищей, тех, с кем сражался в горах Афганистана. Эта книга высочайшие отзывы имела от военных и от священников одновременно. Потому что, хотя вроде бы о вере там мало сказано, говорится больше о подвигах, о жизни наших солдат и офицеров в Афганистане, но она открыла духовный мир русского воина, русского солдата. Низкий поклон тебе за это и поздравляем с выходом в свет 15-го издания. В наши дни, чтобы книга 15 раз издавалась, это все-таки событие. Я уже не говорю о том, сколько было пиратских изданий, особенно на Украине. Дорогие братья и сестры, мы с Виктором старые друзья, поэтому будет для нас неестественно обращаться друг к другу на «вы», но вы нас простите. Виктор, расскажи, пожалуйста, о последних событиях своей жизни. Я очень рад, что ты, наконец, побывал на русской Голгофе. Мне хотелось бы, чтобы ты поделился впечатлениями о встречах в Екатеринбурге и о своих духовных переживаниях на Ганиной яме в храме Спаса на Крови.
Об этом, конечно, надо рассказать, но сразу об этом не расскажешь. Ганина яма – это место, обладающее каким-то особым мистическим свойством. Я в Екатеринбурге оказался благодаря владыке Кириллу, с которым я хоть и недавно знаком, но у меня как-то с ним сложились сразу очень теплое сердечное отношение, и он дважды мне серьезно в жизни помог. И вот сейчас я по его приглашению был в Екатеринбурге, где у меня прошли хорошие встречи и с городом, и на телеканале «Союз», на радио, с читателями. Вот что сам из себя представляет, конечно, Екатеринбург, когда там выходишь хотя бы с трапа самолета, это особый чистый воздух. Это где бы ты ни находился, даже в самом городе, хотя жители говорят, вот у нас какой-то запах воздуха такой рабочий, но по сравнению с московским, это запах курортный. Там сухой, хороший мороз, там зима, и поэтому смотришь на нашу Сибирь другими глазами после слякотной Москвы. Когда мы оказались вот на месте, как Виктор говорит правильно, Голгофы, Ганиной ямы, то, видимо, там все-таки нужно просто обязательно каждому побывать. Там не хочется ни о чем говорить. Там просто ходишь и думаешь. И вот высвечиваются даже какие-то тобой, возможно, неведомые, никогда не читаемые моменты из жизни царя и его последние минуты. Особенно, когда стоишь вот возле этой ямы, где было совершено вот это чудовищное злодеяние, то оттуда отходишь в состояние духового, другого уже эмоционального восприятия.
То есть монастырь царственных мучеников, для тех, кто не бывал, скажу, это 7 храмов удивительных, деревянных. А красоту, вот Виктор, Виктор прилетел вечером, мы с ним говорили, поделился впечатлениями, и мы сошлись только в одном, что красоту этого места, духовную красоту, описать невозможно.
Да, действительно, я так и сказал Виктору, что вот как у нас есть такие, знаете, в жизни говорят фразы такие житейские, но это не высказать, это действительно словами не описать, это никакими жестами не сделать, это невозможно какими-то выстроенными фрагментами там, это надо просто видеть, вот эти деревянные храмы, вот сколько заботы, труда и любви люди вложили для того, чтобы сооружить вот эти стены, ведь какие там бревна. Там должны быть люди высочайшего уровня, которые очень хорошо разбираются в древесном направлении вот в этом. И поэтому, когда заходишь в каждый храм, когда стоишь возле этой Ганиной ямы, когда просто пройдешь вокруг нее...
Прости, Виктор, просто для тех, кто не знает, там стоит крест, Голгофский царский крест, и потом галерея деревянная, по которой с молитвой все проходят.
Это, знаете, чем-то такое миниатюрное, дивеевское. Вот как там, допустим, в Дивеево, вот по кругу идешь, только там немножко, конечно, другое и более длинное там направление такое, канавка такая. То здесь тоже такая царская канавка, деревянная, очень красиво сделанная. И я видел, знаете, двух людей, одна молодая пара, которая тоже не спеша, очень медленно шла по этой канавке. Видимо, люди тоже о чем-то просили своем. Они для этого, наверное, приехали. И судя по одежде, по тому, как они были одеты, это не местная пара была. Я у батюшки спросил, он говорит, здесь очень много таких приезжает. Особенно тех, которые нуждаются в настоящей помощи, особенно молодые. Молодые после какого-то небольшого срока жизни, но какие-то у них вот житейские такие просьбы к царю. Есть немало случаев, когда эти просьбы выполнялись, и люди приезжали счастливые и рассказывали. Приезжают туда с младенцем, приезжают с тем, чтобы помолиться и сказать спасибо за выздоровевшую маму. То есть таких примеров очень много, и их нет смысла даже перечислять, их сотни и тысячи, вот это, благодаря вот этой благодати. И, конечно, те, которые это создавали, те, которые это делали, но они понесут вот эту Божью благодарность за свои вот эти великие труды. И там есть еще одна такая, Виктор, особенность. Там почему-то всегда стабильно удерживается 7 монахов. Во сколько времени существует вот эта Ганина яма, монастырь царственных мучеников, там есть такая, как говорят в народе, определенная текучка, да? Но там стабильно, штатно удерживается 7 монахов, вот таких надежных, трудолюбивых и отдающих себя полностью вот этому служению. И пока я там находился, их без конца то, значит, на одну работу вызывают, то на другую. И я спросил у одного батюшки, говорю, а сколько вот в день вам приходится выполнять видов работ, видов деятельности? Он считал. Потом говорит, не могу только по пальцам на ноге пересчитать. Я говорю,
все послушания.
Вот все послушания, какие у нас тут, говорит, есть, начиная от повара, заканчивая нарубить дрова. Это, говорит, все, в принципе, лежит на нас. И вы знаете, у них настолько благодарные, счастливые лица, у них не видно ни тяжести на лице, ни какой-то утомленности там или еще. По-моему, чем больше работы дать, тем они счастливее там будут. Несмотря вот на эту кажущуюся усталость, что встают они рано, ложатся они поздно. Но люди просто при своем духовном месте. И вот дай Бог, вот если бы у нас в России была такая ситуация. Вот я почему я тогда подумал в этот момент. Если в России создать вот такую духовную ситуацию, то, мне кажется, наш народ вообще не способен уставать. Вообще не способен. И вот надо сказать, что несмотря на такую физическую загруженность, братья, которые находятся в этом месте, я совершенно не заметил никакой усталости. Они, по-моему, рады вот этой работе. И человек действительно находится на своем месте. Он будто рожден для этого места. Особенно тот батюшка, который нас провожал, он с таким трепетом рассказывал о каждом случае, о каждом эпизоде из жизни царя. И после того, когда мы подошли вот к Ганиной яме, вы знаете, этот монах, он стал просто суровым. Он торжествующе суровым стал. И вот эти вещи надо знать и видеть людям, которые являются таким ярчайшим показателем ощущения духовности человека вот в этом месте.
Виктор, вот ты сказал, что не способны вообще русские люди уставать, если Божья благодать помогает. А мы с тобой не раз в Шамородино, когда бываем, удивляемся красоте этого места, или в Оптиной пустыне, когда все цветет, все ухожено, и все не просто обустроено с любовью, а с необыкновенной красотой, и душа просто от этого даже радуется, не только благодати этого места. Мы с тобой не раз говорили, помнишь, Шамардина, а почему бы так по всей России не устроить, да, жизнь?
А почему бы так не устроить по всей России? Вот, допустим, взять за основу простую даже вот территорию простого деревенского храма. Не обязательно, допустим, какой-то очень известный монастырь. А ведь мы с тобой бывали, допустим, в Подмосковье у отца Василия. Это насколько тихое, ухоженное, спокойное место. И вот такая тихая, ухоженная, спокойная и работящая должна быть вся Россия. По всем направлениям. И люди, которые к нему приходят, люди, которые приезжают в монастырь с разных регионов поработать. Вот по нему видно, что мужик – это мужик. Он приехал, он любит эту работу. И он любит делать то, на что его благословила работать там матушка. Допустим, Шамардина в самом же. С каким они удовольствием и удовлетворением кладут кирпич для постройки нового храма, пилят дерево, ухаживают за полями и за всем остальным. И ведь наш народ просто истосковался по хорошей работе. И где бы я ни был, в каких бы местах я ни смотрел вот на эти вещи, это просто явно заметно, что люди нуждаются в хорошем труде. У них просто тоска по работе, по занятости, по удовлетворенности. Но будем надеяться, что, по крайней мере, будем надеяться, что в следующем периоде, после избрания сейчас так называемого, но что-то будет происходить на святой земле. Потому что управлять страной такой, как Россия, не опираясь на святость и на Божью помощь, и на благословение, я думаю, что успеха добиться практически невозможно.
Виктор, знаешь, в один из эфиров последних позвонила женщина, вспоминали пребывание пояса Пресвятой Богородицы на нашей земле, и она сказала, что женщинам сейчас особенно тяжело, и поэтому, может быть, Матерь Божия их укрепляет особенно. Ну, а священник ответил ей, что тяжело одинаково всем, и женщинам, и мужчинам. И вот у тебя очень много в твоих книгах из «Живы в помощи Вышнего», конечно, из «Рода в род», «Без отцовщины», в последней записке Шамардина говорится о подвиге сохранения семьи. И вот священник, отвечая слушательнице, сказал, что не надо разделять на мужчин и женщин, все одинаково несем свой крест. Ведь у женщин свой крест, а ты сказал о работе, да, по которой стосковались руки. Мы всегда видим лица трудников в монастырях, и в Оптиной, и в Шамардино, и в других обителях. А ведь когда мужчина не нужен государству, не нужен, кажется, своей стране, не нужны его руки, не нужен его труд, ведь это особый такой крест в уныние часто вгоняет многих.
Я хочу сказать, что когда человек ощущает ненужность свою, особенно на государственном уровне, то я видел много мест, я достаточно езжу по России, вижу, какая чудовищная депрессия у людей и уныние. Я бывал в нескольких местах, даже вот недавно здесь. Вы знаете, очень страшно видеть, когда спились мужики, спились женщины, пьют дети. Кругом беспросветная тьма и никакой надежды ни на что. Вот я только что вернулся, как говорил, уже из Екатеринбурга. У меня там была встреча с сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. Вот сотрудники вот эти работают на крайнем севере, там, допустим, есть одна колония, до которой 700 верст. И туда можно попасть только два раза в год. И вот представьте себе психику этого человека, чтобы он выполнял свои обязанности, когда у него двое-трое детей, и они подошли уже под период, когда им надо куда-то поступать. Девочке надо выходить замуж, парню надо жениться, а не на ком. Вот какая в этом должна быть ситуация? Почему нельзя создать такую программу для этих людей, чтобы он служил и верил в будущее своих детей, чтобы у него не было уныния по мере приближения вот этих, я считаю, красивых дат по возрасту для вот подростков своих, для своих детей, чтобы у него не было состояния вот уйти с этой работы. Там ведь тоже ее надо кому-то выполнять. И когда мы говорим, допустим, с тобой о поясе Пресвятой Богородицы, ведь не случайно такое количество людей пришло к ней. А если не помогает власть, то люди начинают поворачиваться к Богу. И вот я думаю, что это тоже было одной из причин для того, чтобы наши депутаты, Государственная Дума, правительство все-таки наконец задумалось, а почему столько людей идет вот именно за этой помощью и надеются на это. Это говорит о том, что все-таки вера жива, и вера начинает возрождаться, и возрождаться в очень красивом виде, что столько выстоять по полтора суток, приехать из дальнейших регионов нашей страны, и люди ведь не уезжают отсюда разочарованные, вот в чем дело. Они уезжают счастливые и удовлетворенные в надежде на то, что они не зря сюда приехали.
Матерь Божия не оставит.
Да, что просто хотя бы подойти и прикоснуться на долю секунды к этому святому пояску.
Главное, что они принесли свои сердца, а их молитва выразилась действительно в этом подвиге, потому что на ветру, под мокрым снегом, дождем, стоять по 20 часов – это настоящий подвиг. И вот, Виктор, говоря о царской семье, ведь я тоже замечал во время крестного хода на Ганину яму 17 июля, как много среди, это было в 2008 году, милиция сказала, что у нас было около 50 тысяч тех, кто шел крестным ходом после литургии с храма Спаса на Крови на Ганину яму. Как много было и молодых семей.
Молодых семей, с детьми, подростки, с маленькими детьми. Их несли в рюкзачках. Эти ребятишки не буянили, они не кричали. Они просто счастливо спали в этих рюкзачках.
И вот сегодня тоже в эти дни к поясу Пресвятой Богородицы. Как много детей, братья и сестры, я об этом уже говорил. Это радость необыкновенная. Может быть, святые царственные мученики благословят главное, что необходимо сегодня для возрождения России, это семью нашу.
Вот именно семью, и поэтому о семье надо сегодня говорить как об очень многом и говорить об этом постоянно, не навязчиво, но постоянно. Потому что вот у нас, мы с Виктором с тобой говорили, у нас есть герои России во всех направлениях. Но сегодня мы с тобой уже говорили на эту тему, что удержать семью, воспитать семью, дать детям образование, хорошее нравственное воспитание – это ведь тоже героизм. Дождаться мужа с работы, и даже при той ситуации, что может быть тяжело устроиться, жить на какие-то эти копейки и не потерять друг другу любовь, уважать друг друга и поддерживать, насколько это возможно – это тоже героизм. И поэтому, когда мы говорим, допустим, герой тот-то, ведь не случайно было такое понятие, как мать-героиня. Она всегда была героиней, потому что она мать. Даже за это, за одно это слово она уже героиня, которая ждет своих с работы, а домой все бегут с удовольствием, потому что там тепло. Потому что там хороший запах хлеба. И потому что там тебя любят. И ждут в любой ситуации, что бы ни случилось в течение дня.
Ну, завершая нашу передачу, Виктор, хотелось бы сказать о том, что все, кто шел к поясу Пресвятой Богородицы, они шли за любовью. Они надеялись почувствовать вот эту любовь к нам, грешным, Пречистая Дева. И на Ганиной яме, когда мы идем, вот это чувство благодатное, которое даже передать невозможно, это чувство той любви, которая была свойственно святым царственным мученикам, этой святой, это икона семьи, царская семья, святой семье была свойственна при их жизни. И сейчас в своих молитвах мы просим, чтобы они эту любовь и нам передали, взаимную любовь друг к другу и любовь к Богу и Матери Божией, Пресвятой Богородице. Но я хотел бы в конце спросить, где можно сейчас 15-е издание, вообще, где твои книги сейчас можно купить?
Ну, мои книги можно купить, позвонив и приобрести вот по этому телефону.
Это 8-985-230-73-37. 8-985-230-73-37. Да, то есть или... можно и «Живой в помощи Вышнего», да. «Шамардинские истории».
«Шамардинские истории», да. Или, допустим, «Православное слово», «Сретенский монастырь», «Сергиев посад», «Оптина пустынь», «Шамардина». То есть они есть во многих местах, и их там можно приобрести.
Виктор, еще раз поздравляю тебя с выходом в свет 15-го издания «Живой в помощи Вышнего». Книги очень важны для нас всех. И пожелать тебе хочется от всех наших слушателей помощи Божией в твоих трудах. И очень бы хотелось, чтобы все наши слушатели, кто только сможет, побывали на русской Голгофе, в храме Спаса на Крови в Екатеринбурге и в монастыре святых царственных мучеников на Ганиной Яме. Виктор, последнее твое в завершении слово. Все-таки в двух словах, чем можно выразить чувства, которые испытываешь в этом святом месте?
Тут можно выразить даже одним словом. Просто духовное вдохновение.
Спасибо, Виктор. Помощи Божией.
Да, спасибо, Господи.
Уже рассказывали, что в далеком поселке Паназарево Костромской области минувшей зимой сгорел храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской, и теперь великими трудами строится новый. Сегодня вновь у нашего микрофона настоятель храма протоиерей Евгений Кетов и один из его прихожан, режиссер-документалист Андрей Андреев.
Слава Богу, после поездки в Санкт-Петербург, а у нас же все петербургские святые, поэтому батюшка принял такое решение, благословил, все, говорит, едем в Петербург, будем там читать акафисты, молиться, какая цепь чудес с нами там происходила.
После молитвы о мощей Святой Блаженной Семьи Петербурга, ну, начало чудес, купили ряженку, сидим, пробуем, думаем, какая прекрасная ряженка, значит, ее, наверное, хорошие люди делали, а хорошие люди должны быть все-таки православными. И вот прямо вот номер смотрим на ряженке телефона и набираем. И говорим, что вот у нас такая беда, вот вы такие люди, у вас такой хороший продукт, можете ли она помочь? И через несколько дней они всем коллективом завод собрали там немного пожертвования, просто каждый за зарплату, и тоже нам помогли на храм. Еще одно чудо. Потом у меня духовник мой сказал, если о твоей беде узнают, то будут тебе помогать. А если о твоей беде не узнают, кто тебе будет помогать? Мы обратились на православное радио Санкт-Петербурга, и вот такой прекрасный священник, как протерей Геннадий Беловолов, сказал, что я вот уступлю час эфира, если желаете, вы можете что-то сказать, обратиться. После этого обращения по радио православного Санкт-Петербурга тоже начались чудеса. Люди откликнулись, и как бы жертва вдовы стала созидательной, и храм строится. Это было тоже чудо. И это для меня было еще как какое-то второе дыхание. То есть это для меня какая-то поддержка. И я видел реально, что мы Богом не забыты, что Бог нам помогает. Святая Блаженная Сеня Петербургская молится за нас.
Немощи совершается сила моя. Вот это чудо помощи подтвердило мне вот эти слова. Мне было явлено одно из самых моих больших вот жизненных переживаний за многие годы. И явственно показала. После обращения по радио Санкт-Петербурга начали звонить люди и предлагать помощь, но при этом они говорили, мы больны, мы не можем выйти из дома, мы не можем дойти до почты. Пожалуйста, вы не могли бы заехать, мы бы хотели вам передать. И я не был готов к тому, что будут жертвовать люди, которым в нашем сознании мирском, ну да, вот таком вот, скажем, нерелигиозном, нужно самим прийти и пожертвовать. И когда мы с батюшкой начали приезжать к этим людям, то я не мог брать, я говорил, батюшка, как же мы можем их брать? А вот она немощная, она сама не выходит из дома. Или, например, она, допустим, это мать сына-инвалида, который лежит. Так ведь, батюшка? Мною были увидены те вещи, которые в моем сознании не укладывались. Я не мог понять, как это возможно, как мы можем принимать. У меня были просто слезы, потому что я вижу, что происходит, когда человек достает 5000 рублей, которые, в общем, для любого даже работающего человека приличные деньги. И при этом я вижу, что у нее там где проволочкой, где изолентой что-то привязано. То есть входишь в жилище, это человек, которому нужно жертвовать. Как же мы можем? Мы не можем принять. Мы должны сами помочь. И он говорит, спроси сам. И я услышал от одной женщины, возьмите, пожалуйста, записочку, помолитесь за нас. Слова, которые, наверное, мне очень надолго вот, она сказала. Я так ждала вашего звонка. Я так ждала, чтобы вы к нам приехали. Я так молилась, чтобы Господь принял мою жертву. Спасибо вам большое, что через вас Господь принял мою жертву. Это была жизнь во всей ее полноте, во всей непостижимой глубине и парадоксальности православного сознания, где сказано, что для эллинов безумие, то для нас спасительно. Да? То есть, простите меня, что я, может быть, не очень точно цитирую эту фразу. Да? Мы не могли к вам не прийти, не могли мы об этом всем не рассказывать, потому что мы были свидетелями явных чудес, проявлений, сила моя в немощи совершается.
А мы с этим тоже сталкиваемся, потому что наша ведь радиостанция тоже живет на пожертвования. И, как правило, откликаются люди, вот приходят же они к нам сюда. Это как раз люди сами-то малообеспеченные, но они-то понимают, что они жертвуют Богу, Его славу, в свое спасение.
Была 88-го года машина подарена. К сожалению, ее хватило только на поездку до Петербурга. В Петербурге она, в общем, какое-то время стояла поломанная, и потом Господь смилостивился и разрешил, что мы на ней доехали до Паназарева. Батюшка, в любое время дня и ночи, в любую погоду, при любых семейных обстоятельствах, как он себя чувствует, устал, не устал, он собирается и едет отдать последнее, что можно усопшему, отпевание. Сколько раз было случаев подобных этому, когда я уже по своей немощи и ограниченности говорю, батюшка, там люди ждут, вам же нужно дела делать. Он говорит, там нужно человека соборовать, там нужно молебен отслужить. Служба прежде всего служение Богу, дальше все Господь будет посылать. У батюшки там еще есть еще один молельный дом, да, или комната, это еще 50 километров еще вглубь тайги. Полдневица. Это почему названо так? Потому что это полдня по соляному пути по старой торговой дороге. Это до революции еще она была. Сейчас и там есть люди, которые просто физически не охвачены пастырским служением. Там есть только лишь молельный дом, молельная комната, куда тоже Господь меня вот сподобил с батюшкой ездить, чтобы туда добраться. Там грунтовая дорога, 40 километров только одного грунтовой дороги. И там тоже люди нуждаются в отпевании, в венчании даже, в крестинах, во всех таинствах, в соборованиях.
Причастие.
Один батюшка практически получается на территорию 120 километров. Это тайга.
Костромские
леса, по которым по грунтовым дорогам ездит батюшка-отец Евгений Кетов, несмотря на все там свои жизненные обстоятельства, несмотря на своих 5 детей, болящую матушку, тещу-инвалида, на отсутствие практически исправного транспорта, на полную нищету, потому что не могут люди местные жертвовать. Братья и сестры, я абсолютно с открытым сердцем и душой обращаюсь к вам. Я знаю, что 90% России не такая, как показывают у нас в новостях. 90% сельских священников живут так, как я сейчас рассказываю. Но, братья и сестры, пожалуйста, помогите протоиерею Евгению Кетову, селе Паназарево, ибо все, что я рассказываю, готов свидетельствовать. Мы понимаем, что, с одной стороны, Господь дает им подвижничать, трудиться, и этим они и спасение свое, и своим посомом собирают такой тяжелой службой, служениями. Но должна быть и справедливость. Мы должны нести тяготы друг друга. Понесите тяготы и таких священников.
Потом, братья и сестры, это милость Божия нам в таких случаях предоставляется.
Я просто могу назвать телефон, по которому можно связаться. Первый – это мой личный телефон. 8-909-253-999-7. И адрес почтовый нашего храма. Индекс 157-580. Поселок Паназарево, Костромской области, улица Карла Маркса, дом 6. Храм Святой Блаженной Ксении Петербургской.
А доехать до вас, если вдруг по отчаянию кто-то сможет на машине что-то привезти?
Если кто-то пожелает нам приехать, то нужно заранее позвонить, чтобы мы могли принять. Деревенский дом, где можно просто преклонить голову.
То есть, если кто-то желает потрудиться, если у кого нету денежек, очень хорошо. Пусть приедут, потрудятся во славу Божью.
А сейчас стройка продолжается?
Конечно.
И зимой будет?
Стройка продолжается. Вот сейчас у меня половина рабочих трудится, которые бывшие мои прихожане приемного храма. То есть, они сейчас освободились, они сейчас на свободе и решили мне помочь. То есть, те прихожане, которые у меня кормлялись со колючей проволокой.
Ой, слава Богу. Я думаю, что там в глубинке все-таки, может быть, люди в каком-то смысле отзывчивее, потому что сами живут трудно.
Да, но могу сказать, что телевизор смотрит всех. И это свою работу делает.
Никто не требует такой жертвы, чтобы люди приехали, все бросили, трудились, а сами впадали в нищету. Это тоже грех. Батюшка не может принять такого тоже труда. Но если бы кто-то смог приехать хотя бы там на какой-то короткий срок.
Несколько человек мы можем принять и разместить. И будем рады, если нам кто-то поможет своей силой, своим опытом, своим мастерством.
От Москвы до вас много километров?
Ложишься спать в вагон на Ярославском вокзале, просыпаешься, у нас по Назарево. На вокзале любой скажет, где живет батюшка, где строится храм.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.